новые тревоги. Компания спала очень долго и проснулась только после полудня. Надо было переплавляться. Так как лев весил намного больше, чем Чарли и Элли и Татошка вместе взятые, то моряк окружил надувной плот четырьмя толстыми сухими бревнами, и переправа закончилась благополучно. Пока Чарли Блэк разбирал плот и просушивал полотнище, девочка осматривалась по сторонам. Знакомые места. Внизу по берегу краснело коварное маковое поле, едва не усыпившее насмерть ее, льва и Татошку. Элли улыбнулась, когда вспомнила, как старались мыши, спасая льва, и дотронулась до свистка, висевшего у нее на груди. Интересно, сохранил ли свисток свою силу и вызовет ли снова королеву мышь, думала Элли. Переправа через реку совершилась после обеда, и путники долго совещались, стоит ли сразу идти вперед или остаться здесь до ночи. В конце концов решили дождаться вечера, потому что, хотя деревянные солдаты видят в темноте так же хорошо, как и при свете, все же благоразумнее пробираться по ночам и не по большой дороге, а стороной. Пока остальные отдыхали в густой роще на берегу реки, Кагикар отправилась на разведку. Она летала долго, вернулась усталая, но довольная. На 10 миль вперед ни на дороге, ни на фермах она не увидела ни одного деревянного солдата. Значит, эту ночь можно будет идти спокойно по дороге, вымощенной железным кирпичом. Моряк, знакомый с военными хитростями, полагал, что коварный Урфин Джус, оставив страну без надзора днем, может выслать дозоры как раз ночью. Поэтому, когда путники, собрав свои немногочисленные пожитки, тронулись в путь, Чарли отправил вперед льва. Ведь лев был ночным зверем и прекрасно видел в темноте. Лев бесшумно крался на своих бархатных лапах, втянув когти в подушечки, и зорко глядел вперед и по сторонам. За ним семенил Татошка, чутко принюхиваясь к ночным запахам. Кагикар сидела на плече у моряка, и скоро ее охватил неодолимый сон. Элли пришлось взять ворону на руки. Скоро и девочке захотелось спать, но она крепилась и шагала, держась за руку Чарли. Так прошли несколько миль, и вдруг лев остановился, а Татошка присел на задние лапы и повернул мордочку назад. «Я чую запах краски и дерева», — прошептал он. Сон у Элли мгновенно прошел, и она испуганно прижалась к дяде Чарли. Надо было выяснить, много ли деревянных солдат впереди. Если их не больше 2-3, можно драться, а если целый взвод, надо отступать. Татошка, прижимаясь к земле и почти сливаясь с ней своей черной шерсткой, пополз вперед. Он вернулся через несколько минут. «Там 2 солдат», — сказал он, «и еще какой-то 3-й, и похожий и не похожий на них. Он тоже деревянный, только тоньше. Ноги у него длинные и кривые, а руки похожи на паучьи лапы». «Фу!» — с отвращением прошептала Элли. Татошка продолжал свой рассказ. Глаза у него зеленые, а уши громадный, с раструбами. Слышит, я думаю, лучше кошки. На что я тихо двигался, и то он сразу насторожился. А потом он отвернулся, и я ползком-ползком назад. Кагикар сказала, что это мог быть только полицейский. Чарли задумался. «Плохо дело», — сказал он. «С дураками-солдатами ничего не стоит справиться, но полицейского нам не поймать. Он убежит, поднимет тревогу, и тогда нам не сдобровать. К счастью, поблизости были заросли высокого, но очень густого колючего кустарника. Изрядно поцарапавшись, оставив на колючках клочки одежды и шерсти, компания пробралась внутрь. Чарли пилкой срезал несколько кустиков, освободил место для палатки, и скоро моряк и Элли крепко спали под охраной льва и татушки.